Минобороны – это главный источник информации. Вот как оно говорит, это так. А все остальное – это дискредитация военной армии. И они делегируют вот это право принятия решения другим. И эти другие – это российское государство. Это Путин, это правительство, которое знает лучше.
Людям, конечно, хочется быть нормальными. А как понять, что ты нормальный? Присоединившись к большинству. Мы же воспитаны на том, что войны быть не должно. 13% поддерживающих уверены, что операция за пределы Донбасса не выходила.
Вы слушаете подкаст «Фанайлова. Вавилон. Москва». Меня зовут Елена Фанайлова. Здравствуйте. В этом подкасте я разговариваю с представителями гуманитарных и богемных профессий о духе времени, о самочувствии в мире политического популизма, теории заговоров, национальных карантинов. «Вавилон. Москва» – разумеется, парафраз названия известного сериала «Вавилон. Берлин». «Москва» – это точка сборки подкаста. Записаны же эти разговоры могут быть в разных местах Европы. Сегодня в нашем подкасте социологи, потому что один из самых горячих вопросов времен вторжения в Украину – пресловутые цифры поддержки так называемой спецоперации. Оказывается, все не так очевидно. Итак, социология и пропаганда. Это третий подкаст из совместного проекта с телеграм-каналом «В стране и мире», который наследует Сахаровскому центру. Взгляд независимых исследователей на опросы времен военной цензуры. Наталья Савельева, она представляет лабораторию публичной социологии и Центр европейского политического анализа. И Алексей Меняйло, политический активист, организатор независимого проекта «Хроники». С его выступления и начнем.
Большинство людей конформны. Есть такая вещь, эксперименты Аша. Они показывают, что 35-40% склонны к тому, чтобы солидаризоваться с большинством, даже если большинство абсолютно неправо. Путинская автократия, она этот метод использует давно и очень успешно. Создается иллюзия большинства, и людям, конечно, хочется быть нормальными. Да? А как понять, что ты нормальный, присоединившись к большинству? Это работает еще лучше в ситуации опасности. Ситуация войны, конечно, это ситуация страшная, это ситуация опасная, это ситуация, когда рушатся устои. А у нас, надо понимать, мы же воспитаны на том, что войны быть не должно. Это не 15 лет нам устроили такой, можем повторить. До этого-то было никогда больше. И поэтому для людей эта ситуация особенно тревожная, особенно страшная, и люди еще сильнее склонны присоединяться к большинству. И вот это большинство, оно создается, во-первых, телекартинкой. Когда по телевизору показывают это вот якобы всеобщее ликование, да, то есть они нагнали стадион бюджетников, да, и показывают, что вот они там радостно машут флагами, хотя там людей, которые сами по своей инициативе пришли, никого. Прошли, сказали бюджетникам, хочешь вместо работы на концерт? Конечно, хочу. И вот пошли на концерт, они там, может, даже поддерживают. Это все, может, они там даже убивать и вешать кто-то из этих людей хочет. Но своими ногами они бы не пришли никогда. И мы, если сейчас посмотрим, например, на активную поддержку на примере буквы Z на автомобилях, не на там, маршрутках, не на автобусах, то есть там, где, опять-таки, централизованно это делают, а где граждане по своей инициативе, мы видим, что такого почти нет. Я каждую неделю спрашиваю друзей, которые на автомобилях ездят, собственно, передвигаются. Я говорю, сколько ты букв Z видишь на автомобилях за день? Ну, одну-две. Вот, то есть активная поддержка нулевая. Но иллюзия успешно создается за счет СМИ, за счет актов лояльности, да, массовых, которые опять-таки идут картинкой в СМИ. Это, естественно, все влияет на то, как люди отвечают на соцопрос. Особенно по вопросам, по которым они не имеют мнения, да, они склонны присоединяться к большинству. И это создает иллюзию, неверное представление. То есть нам когда говорят, что 70% россиян поддерживают спецоперацию. Вот что вы в этот момент думаете? Во-первых, что они поддерживают? Например, мы выяснили, что 73% из тех, кто поддерживают, они доверяют или очень доверяют официальным источникам информации. И я уверен, что из 27 оставшихся кто-то, например, доверяет телеграм-каналам, которые просто ретранслируют официальную точку зрения. То есть у людей уже информационная картинка совершенно другая, и мы опять-таки это проверили. 13% поддерживающих уверены, что операция за пределы Донбасса не выходила. То есть они не знают ни о штурме Киева, ни о штурме Харькова, ни о бомбежке Мариуполя. Они уверены, что там в ЛДНР, на их границах все это происходит. То есть у большой части людей, которые поддерживают, совсем не та картинка. Там нету ни Бучи, а если она есть, да, то им показали видео, где вот труп якобы встает, а на самом деле на большом разрешении видно, что нет там ничего такого. То есть у людей, во-первых, другая картинка. Во-вторых, мы провели несколько экспериментов и выяснили, что люди, ну, давайте мягко так скажем, после принятия пакета законов о военной цензуре не всегда склонны говорить правду. Вот я вам сейчас отвечу на этот вопрос, а за мной завтра милиция придет и заберет меня. Или я, знаете, хочу вам честно ответить на этот вопрос, но если я честно отвечу, то сейчас это уголовное преступление уже. Поэтому, конечно, я вам скажу, что я поддерживаю специальную военную операцию. И мы провели эксперименты, собственно, для того, чтобы выяснить, насколько это распространенное искажение. Когда мы дали людям возможность отвечать на этот вопрос не только «да» и «нет», но и «не хочу отвечать», то доля тех, кто отвечает, что он поддерживает, сократилась на 20% почти. Ну, не говоря уже о том, что просто, в принципе, падает количество тех, кто соглашается проходить опрос в таких условиях, и это тоже снижает достоверность. То есть, да, это я все к чему? Что вот эти вот цифры «за», там, «против», не нужно воспринимать их как какой-то реальный показатель, потому что, во-первых, это вопрос, по которому у большинства людей нет мнения, во-вторых, это не столько вопрос поддержки, не поддержки, сколько маркер лояльности и желания выглядеть нормальным, в-третьих, потому что люди уклоняются, не всегда честно отвечают, и в-четвертых, потому что они, когда говорят «да, я поддерживаю», вы не понимаете, что они на самом деле имеют в виду, а что именно они поддерживают. Они поддерживают спецоперацию против небольшого количества нацистов или они поддерживают бомбежки Мариуполя. Чтобы понять, что на самом деле происходит, приходится искать обходные пути. Важно сказать, что это не точные данные. Здесь есть свои погрешности. Значит, первое – это задавать конкретные вопросы. Вопрос, поддерживаете или нет, это вопрос абстрактный. А конкретный вопрос – это о том, как реально могут развиваться события. Например, мы задавали вопрос. Из двух вариантов, что вы выберете? Прекратить войну прямо сейчас и без условий или продолжать спецоперацию до капитуляции ВСУ? Вот если ставить вопрос так, мы уже выясняем, да, что такое продолжать войну. Это цинковые гробы, это крах экономики, это смерти солдат мирного населения и так далее. Это долгий период, и, естественно, это людям нравится гораздо меньше. При выборе из этих двух вопросов, тех, кто хочет завершить спецоперацию сейчас и без условий, их 32%. Тех, кто хочет воевать до победного, их 36%. Но ведь это только часть реальности, да, у людей, кроме каких-то вот опять-таки, да, идей, что вот идею надо побеждать, да, у них еще есть вполне понятные экономические вопросы. То есть у нас, опять-таки, 39% респондентов отметили, что они уже почувствовали снижение доходов. Поэтому мы добавили еще вот такой вопрос. Как вы думаете, приоритетом правительства РФ должно быть спасение экономики или военная победа? И вот если мы добавим пересечение еще с этим вопросом, за войну, в которой потери, за такую войну выступает 24%. Какие-то люди могут считать, что российская экономика и так будет в порядке, что заместим и так далее, но, по крайней мере, когда ты еще спрашиваешь про где деньги ЗИН, получается, что 24% считают, что приоритет России – это военная победа, а не спасение экономики. А вот, собственно, ну, тех, кто за то, чтобы войну сейчас завершить, их 32%. То есть получается, что на каждых трех сторонников войны есть четыре противника войны. Понятно, у этого метода свои изъяны есть, свои погрешности, но это гораздо более здравая картинка, чем вот эти вот там 60 или там 70 или 80% поддержки. Важно понимать, да, что эти вот лобовые цифры сейчас практически бесполезны, поэтому нужно пытаться как-то вот по-другому найти, даже если это не безупречный метод. Еще из интересного, кстати, говорят, что, особенно вот в нашей либеральной среде, что глубинный народ, это там, значит, можно крест на них ставить. Угадайте, в какой группе россиян уровень поддержки войны статистически выше ожидаемого, а в какой статистически ниже? Статистически выше ожидаемого войну поддерживают люди с высоким уровнем дохода. Особенно мужчины старшего возраста с высоким уровнем дохода. Они меньше ощущают на себе влияние санкций, они меньше говорят о том, что у них упал уровень дохода. И в целом это люди, ну, которые сами на войну не пойдут. Детей они от военкомата отмажут. А вот, вот этот вот самый, прости господи, глубинный народ, которого на самом деле, ну, нет никакого глубинного народа, среди людей с более низким уровнем дохода как раз больше противников войны. Потому что они как раз на шкуре своей ощущают, что эта война по ним ударит. И, собственно, ощутили, что она по ним уже ударяет. Вот. Еще хорошая новость, что совсем уж сумасшедших не больше 1%. Да? То есть там 1% респондентов заявил, что можно использовать ядерное оружие в ответ на усиление санкций. А тех, кто категорически против применения ядерного оружия, кроме как в ответ на ядерный удар по России, таких 83%. Да? То есть 44% считают, что вообще нельзя ни при каких условиях применять. о приступах тревоги или депрессии сообщили 34% россиян. Тоже здесь как бы есть вот методический вопрос, который заключается в том, что такое приступы тревоги или депрессии, да, что у кого-то это может быть прямо клиническая депрессия, а кто-то, может быть, вот там волновался, когда смотрел телевизор, мы этого, к сожалению, не знаем. И еще вот наша психологическая служба проводила опрос директоров психиатрических клиник, там вообще шокирующее известие, что, во-первых, мест нет, и, во-вторых, 25% пациентов – это те, кто попал в клинику впервые. Обычно таких 5%. То есть прямо видно, что война – это поставщик людей в психиатрические клиники. А психиатрическая клиника – стационар, да, это значит, это тяжелая форма. Не просто, что там человеку грустно стало, и он пошел. Суммирую, да, что, во-первых, не нужно смотреть на цифру «поддерживаю-не поддерживаю» в условиях, в первую очередь, военной цензуры. Эта цифра абсолютно дезориентирует. 40% тех, кто поддерживает войну, считают, что России необходима дружба с Западом. Там большое количество людей, которые считают, что приоритетом должно стать спасение российской экономики, а не победа в войне. То есть эта группа не монолитная вообще.
Алексей Меняйло, политический и гражданский активист, о результатах социологических опросов независимого проекта «Хроники» и выводах коллег. Далее о своих исследованиях расскажет социолог Наталья Савельева, сотрудница лаборатории публичной социологии.
Мы проводили исследования социальных мобилизаций в России, в Украине, белореночное движение, Майдан, антимайдан. И когда, собственно, Россия вторглась в Украину, мы достаточно быстро, в течение нескольких дней, решили, что сейчас совершенно необходимо разобраться, что, собственно, происходит в головах людей. Как раз стали появляться первые цифры опросов, которые демонстрировали высокую поддержку. И мы стали брать глубинные интервью у людей. Больше всего нам были интересны люди, которые поддерживают спецоперацию. Но мы стали опрашивать всех. То есть сейчас в нашей выборке есть и люди, которые поддерживают войну, и люди, которые скорее поддерживают или скорее не поддерживают, или вообще не знают, что они поддерживают или не поддерживают, или просто не хотят знать о том, что сейчас происходит. И, соответственно, люди, которые не поддерживают войну и которые открыто протестуют. И в целом люди, с которыми мы разговариваем, то есть они из разных регионов России, из очень разных городов, это и Москва, и Петербург, понятно, но это Казань, Тула, Йошкар-Ола, какие-то небольшие города. Большинство наших респондентов имеют высшее образование. Когда мы смотрим на разные группы, условно, поддерживающие, не поддерживающие, вот все, что между ними, люди с более неопределенным мнением, мы видим между ними тоже соцдем различия определенные. То есть, например, люди, которые поддерживают, это скорее мужская аудитория, и они старше других групп. А люди, которые сомневаются, там больше женщин, это более молодая аудитория. Люди, которые выступают против войны и которые ходят на митинги, там есть и женщины, и мужчины, и в целом это тоже более молодая аудитория по сравнению с группой поддерживающих. Какую картину мы видим? С одной стороны, у нас есть группа «Партия войны». Это люди с такими имперскими взглядами, обычно мужчины, обычно старшего возраста. Когда появились новости о том, что Россия отводит войска из Киева, после которых, собственно, мы увидели, что произошло в Буче. Это люди, которые как раз писали комментарии, что же вы делаете, предатели, когда мы возьмем Киев. Рядом с ними есть поддерживающие, это очень гетерогенная группа, в которой есть и те, кто считает, что Россия должна защищаться от НАТО, и поэтому мы начали эту войну. Там есть те, кто больше сфокусирован на том, что эта война необходима для того, чтобы прекратить другую войну на Донбассе. Там есть те люди, которые считают, что они сейчас, в этот конкретный момент, должны солидаризироваться со своей страной. Эта группа очень гомогенная. Например, по сравнению с теми, кто выступает против войны. Потому что люди, которые выступают против войны, они гораздо больше похожи друг на друга. У них нет вот этих вот различных обоснований и оправданий войны. И это как раз то, что их объединяет. Они не видят способа оправдать эту войну. Когда они увидели, они проснулись 24 февраля, увидели новости о том, что Россия вела войска в Украину, и просто офигели, грубо говоря. Их эмоции — ужас, депрессии, очень сильно негативные эмоции. Если мы возвращаемся к этой группе поддерживающих, они по разным причинам поддерживают войну. Но что объединяет всех этих людей? Они все находят оправдание, то есть они оправдывают эту войну, они способны сказать, что эта война началась потому, потому и потому. По сути, вот это оправдание, если мы берем как бы в целом, оно заключается в следующих таких простых тезисах, которые, в свою очередь, сводятся к тому, что Россия ни в чем не виновата на самом деле, что Россия была права. Они снимают с России ответственность агрессора. Да, Россия, конечно, вторглась в Украину, и можно сказать, что Россия агрессор. На самом деле Россия — это не агрессор, потому что эта война началась бы так или иначе. В любом случае, Россия просто сделала первый шаг. Второе, что они говорят, это все равно НАТО бы нас окружило и напало бы на Россию, Украина уже готовила свое вторжение, не сейчас, так через 5 лет. То есть Россия на самом деле не несет ответственность за начало этой войны. Война как бы уже вот была на пороге. Эта война была неизбежной. И совершенно неважно, относятся ли эти люди к тем, кто считает, что эта война нужна была для того, чтобы прекратить конфликт на Донбассе, или для того, чтобы остановить расширение НАТО, неважно. Они говорят о том, что, ну, не было выхода, просто как бы нас довели, Запад нас заставил, Украина нас заставила, Россию спровоцировали. И третий аргумент состоит в том, что на самом деле эта война не война. Многие из группы поддерживающих, когда им задаешь прямой вопрос, ну, как вам кажется, вот то, что сейчас происходит, это война? Некоторые из них говорят, что нет, это специальная операция, потому что согласно словарному определению, ну и дальше вот, что Россия не объявляла войну, Украина не объявляла войну и так далее. Но многие говорят о том, что, ну, конечно, это война. Танки там, люди погибают, оружие используется, это война. Но при этом, когда они говорят, собственно, об этой войне, их идея стоит в том, что эта война, ну, не настоящая, в каком в смысле, потому что вот настоящая война — это когда Америка бомбила Ирак, или это когда НАТО бомбило Белград. И вот если бы Россия вела такую настоящую войну, то, конечно, все было бы очень плохо. Но Россия ведет войну, но не совсем войну. Поэтому все не так плохо. Вот эта группа поддерживающих, их таким главным модусом, что их объединяет, несмотря на разность их взглядов, несмотря на разность их бэкграунда, является вот этот вот момент отрицания. Да, Россия напала, но не напала. Да, мы ведем войну, но нас заставили. Да, это война, но не война.
Мы вернемся после объявления.
Миллионы человек в эти дни покинули Украину. У каждого из них своя живая, кричащая история. Свидетели беды и взаимопомощи. Подкаст «Гуманитарный коридор. Украина. Война. Беженцы». Ведущие Игорь Померанцев и Иван Толстой. Слушайте в Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Яндекс.Музыка и на других подкаст-платформах.
Социология и пропаганда. Опросы времен военной цензуры.
Очень интересно, насколько эта группа поддерживающих отличается от других групп в том, что касается их взгляда на жертвы среди мирных жителей. Именно в этой группе мы находим тех, кто, собственно, отрицает факт того, что Украина несет потери и российская армия, по сути, убивает мирных жителей. Они используют здесь тоже разные стратегии отрицания. То есть одна из них — это, ну, все пропаганда. Скорее всего, это неправда. Самая такая грубая стратегия стоит в том, что Россия не убивает мирных жителей, потому что Россия уничтожает только военные объекты. Способ как-то разобраться вот с этой проблемой со смертью мирных жителей — это все пропаганда. Это, ну, конечно, это информационная война. Конечно, они говорят, что мы убиваем. Но на самом деле как бы непонятно, что там происходит. Третий способ отрицания — это нормализация. То есть люди говорят, ну, потери среди мирных есть, да, не такие большие, ну, или пока непонятно сколько, но, конечно, это война, конечно, там будут потери, но это совершенно неизбежно. И вот это как раз то, что достаточно сильно отличает группу поддерживающих от всех остальных. И в нашей группе поддерживающих есть люди, которые и по-разному относятся к Путину, многие критически. Но самая чувствительная тема, наверное, это вот то, что касается внутренней политики, социальных проблем. Здесь возникает много критики. В этой же группе достаточно много людей, которые пользуются разными медиа. Те, кто смотрит телевизор, среди них гораздо больше тех, кто доверяет телевидению. Но среди них есть, например, те, кто читает телеграм-каналы и какие-то интернет-СМИ. Там есть люди, которые, например, читают «Эхо Москвы», которые читают «Медузу» и так далее. То есть мы не можем сказать, что пропаганда просто не показывает то, что произошло в Буче. и поэтому эти люди могут это все отрицать. Нет. Здесь мы видим именно такие стратегии отрицания, попытки каким-то образом разобраться вот с этой проблемой с жертвами, которые используют люди, которые склонны к поддержке этой войны. Когда мы смещаемся от партии войны, которая такая самая радикальная, к этому центру, где как раз квинтэссенцией являются люди, которые говорят, мы вообще не понимаем, что происходит, мы видим несколько важных изменений. Первое изменение заключается в том, что фашизм и все обоснования войны, связанные с фашизмом, они исчезают. Про фашистов говорят достаточно регулярно те, кто поддерживает военную операцию, но когда мы переходим вот в лагерь тех, кто сомневается, фашисты, из их нарративов они как бы исчезают. Вообще как бы идея вот Украина, фашисты, перестает быть основанием для войны. Если группа поддерживающих, это такая, скажем так, их модус главный, это отрицание, то вот эта вот группа сомневающихся, их стратегия, это такая стратегия избегания. То, что объединяет эту группу, это как раз то, что они, отвечая на вопрос, как вам кажется, почему эта война началась, они говорят, это очень сложный вопрос. Я слышала разные мнения, и дальше они могут повторить что-то вот из нарративов про НАТО, что-то из нарративов про 8 лет и так далее, но они дистанцируются от этих мнений, и они говорят об этом так. Ну, наше государство говорит так. Вот, одна причина, вторая. О, вот в третью тоже еще вспомнил. Ну, конечно, непонятно. А вот, кстати, мне еще друзья сказали, что, может быть, поэтому Россия напала на Украину. Ну, я не знаю. То есть НАТО вроде нас окружает, но собирались ли они нас бомбить? Не очень понимаю. Да, я знаю, что на Донбассе происходило очень много плохих вещей, что действительно 8 лет длился конфликт. Нельзя ли было это разрешить каким-то другим путем? Это люди, которые часто открыто говорят, я вообще не понимаю, вы мне можете сами объяснить? И это непонимание имеет такой очень интересный эффект, возвращаясь как бы к вопросу о конформности. Позиция этих людей заключается в том, что я причин не понимаю, но я человек маленький, а ситуация очень сложная. Но я надеюсь, что Путин-то понимает, почему мы напали на Украину. Или, ну, вот те люди, которые принимают решения по этому поводу, у них же есть все эти разведданные, они-то уж точно знают. Наверное, это решение было правильным. Ну, или, по крайней мере, я надеюсь, что это решение было правильным. Это говорят люди с таким легким ужасом. Эти люди, которые пытаются дистанцироваться, они не понимают, с какой стати Россия воюет с Украиной. Они воспроизводят какие-то мнения по этому поводу, но при этом у них нет своей собственной позиции, которую они готовы отстаивать. И они делегируют вот это право принятия решения другим. И эти другие — это российское государство, это Путин, это правительство, которое знает лучше. На самом деле это такая диспозиция, свойственная авторитарным режимам, где люди, в принципе, считают, что политика, ну, это грязное дело, и как бы ей должны заниматься профессионалы, и лучше бы в их личную жизнь, чтобы политика не влезала, но они не будут влезать в политику. Интересно также то, каким образом эти люди обращаются вот к этой идее пропаганды и информационной войны. Первая группа поддерживающих, они, конечно, тоже очень много говорят о том, что пропаганда везде. Ведется информационная война, особенно когда они, например, хотят что-то сказать про жертв со стороны гражданских, они говорят, ну, конечно, пропаганда. Но их позиция стоит в том, что они-то понимают, где тут правда, а где тут неправда. И они в отношении пропаганды везде находятся в позиции экспертов. Они такие, пропаганда везде, я читаю «Медузу», смотрю Соловьева. Люди из вот этой вот средней группы, сомневающихся, которые скорее поддерживают, скорее не поддерживают или просто не знают, они совершенно по-другому используют вот этот нарратив пропаганды. Они говорят, ничего не понимаю, почему война, не понимаю, что происходит на Украине, не понимаю, и разбираться в этом нет никакого смысла, потому что везде пропаганда. Чтобы в этом разобраться, я должен просто жизнь свою на это потратить. Я нет. То есть они используют вот эту вот идею пропаганды для того, чтобы опять же как бы сделать шаг назад, отстраниться от того, что происходит. Эти люди, при объяснении причин войны, как бы здесь появляется такая идея, что на самом деле это разборки среди элит. Как бы, и как бы в их объяснении гораздо меньше идеи про то, что вот угроза России, НАТО нас окружила. Вот это вот разборки среди элит, это опять же очень такой демобилизующий нарратив, да, то есть какие-то большие силы, которые разбираются, которые руководствуются своими интересами, Ну, а мы просто попали, ну, вот в эту колею. При этом в этой группе нет никого, кто бы говорил о том, что война — это не война. Ну, они могут сказать, что нет, я не знаю, это сложный вопрос, но в целом они говорят, что как бы да, это война, люди погибают, это ужасно, я против любой войны, этого просто не должно происходить, это все очень плохо. Но опять же, потом они продолжают, ну, наверное, то, что происходит, это не то, что происходит, а что происходит, я не знаю. Это такая их достаточно сложная, уклончивая позиция. И мне кажется, что как раз эта группа потенциально, она наиболее такая волатильная, да, потому что это люди, которые в отличие от поддерживающих, которые пытаются крепиться, непонятно, насколько они верят в то, что говорят, но они пытаются сказать, что как бы, нет, Россия переживет санкции, мы пережили 90-е, ну вот рано или поздно все будет нормально. Люди из группы «Я не знаю, что происходит», они, конечно, с большим ужасом относятся к санкциям, и в плане эмоций, их эмоции негативные. Как бы они испытывают тревогу, они испытывают страх, или они пытаются ничего не испытывать вообще. В то время как, например, среди поддерживающих, помимо каких-то негативных эмоций и шока, есть люди, которые говорят, да, когда началась война, я испытал облегчение. Ну, наконец-то уж разберемся и с НАТО, и с Донбассом, и все перестанут там угрожать. Ну, как бы как-то это разрешится. Мне кажется, что вот эта вот большая группа, которая между поддерживающими, у которых есть более или менее такое сформированное мнение, логически не всегда связанное, и группой протестующих, что вот эта вот группа большая между ними, она наиболее могла бы быть склонна к тому, чтобы сместиться в какую-то из сторон.
Социолог Наталья Савельева отвечает на вопрос, говорит ли наблюдателю социологии времен украинской спецоперации о формировании тоталитарного общества.
Что мы видим вот из того, что делает сейчас власть? Даже вот эта вот очень активная пропаганда и попытка навязать людям определенное мнение, это все не про то, чтобы люди мобилизовались. То есть мы видим, например, что когда националисты или имперцы хотят провести их собственные мероприятия в поддержку войны, военной операции, им отказывают, и к ним приходят с обысками. Мы видим, опять же, на примерах вот этой вот группы Z, детских садов, школ и всего остального, что то, что хочет власть от людей, это не инициативы самостоятельные, вот этого творчества, но следование инструкциям. Как бы мы вам спускаем разнарядку, постройте детей в букву Z, стройте детей в букву Z. А когда мы вам не спускаем разнарядку, не делайте ничего. Это не попытка мобилизовать людей, а попытка просто продолжение такой очень аполитичной, мне кажется, диспозиции. Просто как бы делайте. И Минобороны — это главный источник информации. Вот как оно говорит, это так. А все остальное — это дискредитация военной армии. Слушайте Министерство обороны, пожалуйста, Путина. То есть это не попытка мобилизовать людей на что-то, это попытка как бы радикально их демобилизовать. В целом, это неплохая такая база для тоталитарного общества. Но, опять же, я немного скептически отношусь к самой идее, что Россия превратится в тоталитарное общество, но ощущение, что все станет гораздо хуже и что, возможно, будет гораздо больше репрессий, как бы оно есть. Если мы говорим про группу между поддерживающими и неподдерживающими, я бы не сказала, что это то, чего хотят люди. То есть это не активное желание, это скорее такое, скажем так, смирение. То есть там, например, очень много таких аргументов, что ну, война уже началась. Ну, что теперь? Ну, если начали, то, наверное, это правильно. И очень многие говорят, опять же, ну, если бы я мог что-то сделать, если вот от меня зависело, что вот завтра прекратим войну, я бы, конечно, это сделал. Хотя я, конечно, не понимаю, что происходит. Мне не нравится этот термин «выученная беспомощность», потому что, на самом деле, это очень эффективное обучение, да? Если ты кладешь руку на включенную конфорку один раз, тебе больно, ты больше не кладешь туда руку. И это то, что произошло. То есть, когда ты живешь в государстве, где ты видишь наглядно, что политическое участие невозможно, где митинги разгоняются, где они ни к чему не приводят, ты веришь в то, что это все бесполезно. Просто это не отсутствие желания, это отсутствие веры. И в целом отсутствие вот такого видения демократического, да, где вот есть люди, есть государство, государство подотчетно людям, люди выходят и все меняют, если им не нравится. Тут как бы просто другой взгляд на государство и на свою собственную в этом роль.
Это была социолог Наталья Савельева. Реплика Юлии Галяминой. Она не только политик, но прежде всего исследователь, социальный лингвист.
Пропаганда войны строится по определенным шаблонам, которые, будете удивляться, списаны или это типологические сходства, да, с шаблонов пропаганды войны в Ираке. Если мы не нападем, то нападут на нас, потому что есть угроза. Это первая история, это опора на страх людей. Второе, это защитим своих людей от нацистов, либо от террористов. И третий фрейм, ну, своих не бросаем, значит, раз сказали, раз Родина сражается, то мы тоже должны сражаться. Значит, общем, этот фрейм патриотизма. Исследователи достаточно известные проанализировали пропаганду войны в Ираке в администрации Буша. И, по сути, здесь у нас просто калькирование такое идет. Я хотела сказать про другое. Хотела сказать, что пропаганда, она имеет и другой объект. Не только ту часть общества, которое военную спецоперацию должно поддерживать, но своя пропаганда имеется на тех, кто ее не поддерживает. И пропаганда это звучит так. Значит, у нас есть глубинный народ, который полностью поддерживает спецоперацию, и здесь ловить нечего, народ такой ужасный, поэтому не Путин даже виноват, а народ в целом, потому что он, собственно говоря, все это поддерживает своей какой-то имманентной сущности глубинной российской, никаким образом не коррелирует с реальными данными. Второе, да, сейчас будет тут тоталитаризм, все страшно, сейчас всех пересажают, надо срочно, значит, чемодан, вокзал куда-нибудь, чтобы все уехали срочно, значит, это ровно для того, чтобы люди, которые могли бы сопротивляться, не сопротивлялись внутри страны. Очень важно сейчас до общества доносить, что ситуация не такая однозначная, как кажется, прежде всего, да, для противников спецоперации, потому что мы видим очень большой разброд шатания, очень серьезные расколы сейчас идут, и прежде всего относительно будущего России, да, есть два полярные точки зрения, есть точки между ними, наверное, назову полярные. Россия — это черная дыра, у которой нет никакого будущего, место, которое проклято, а вторая точка зрения, что все-таки очень важно сейчас находить точки опоры в своем народе, любить людей, любить народ, любить Россию для того, чтобы ее вытянуть из этого очень неприятного, очень плохого и даже катастрофического момента, в который она попала, но это не конец, это место, из которого надо выходить, и, возможно, в ней есть какая-то дополнительная энергия падения, которая, может быть, поможет нам надскочить во что-то более светлое, но это не делается само собой, это делается только если определенная группа людей вложит свои усилия, свои чувства, свою душу, и мозг, и свои силы, и свою храбрость.
Социология и пропаганда. Опросы времен военной цензуры. С вами была Елена Фанайлова, подкаст «Вавилон Москва». Слушайте новый выпуск каждую субботу в приложениях Apple и Google, в Яндекс.Музыке, Spotify, а также на сайте Радио Свободы в разделе «Подкасты». Пока-пока.